о вере и сомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». «Фома» – программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова. Поздравляю всех с праздником. Праздник, который, наверное, со слезами на глазах все-таки, да, если иметь в виду историю, которая за ним стоит. Называется он «Крестовоздвижение». В гостях у нас сегодня священник Александр Тимофеев, кандидат богословия, исполняющий обязанности заведующего кафедрой библеистики Московской духовной академии. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, с праздником всех.
Поскольку название странное, называется праздник «Крестовоздвижение», я бы хотела начать разговор с того, чтобы вы нам все-таки пояснили, о чем же идет речь и какое отношение все эти далекие события имеют к нам, людям, которые живут в 21 веке.
Праздник очень значительный. Действительно, он входит в число 20 праздников, то есть 12 избранных праздников, помимо Пасхи. Пасха не входит, это еще более крупный праздник, не входит в число 12. Это праздник поздний, который не имеет отношения ни к Священному Писанию, то есть он не упомянут, ни к истории вот тех действующих лиц, с которыми мы встретились, вот священной истории, да? Праздник церковный более поздний, праздник 4 века известный. И связан он с таким событием, ставшим, в общем-то, с определенного момента очень значительным, как обретение или нахождение креста, на котором был сам Господь Иисус Христос распят в Иерусалиме. И само, скажем так, вознесение вот этого креста, то есть, как сказать, просто его нашли и подняли. И потом в дальнейшем эту традицию поднимать, воздвигать на глазах у всех людей перед народом дало название празднику «Крестовоздвижение». Вот такое поднятие креста.
Поговорим об этом подробнее. Вы знаете, мне бы хотелось сегодня в разговоре также коснуться еще таких тем, как, например, что значит нести свой крест. Вот есть такое расхожее выражение, которое мы очень часто в речи используем, да, ну вот он несет свой крест. Что это значит? А насколько серьезный смысл вкладывается в эти слова? Хотелось бы поговорить также, наверное, и о том, что значит вот нательные крестики, которые мы носим, насколько это все необходимо, что значит крест, который носит на себе священник, что нательные крестики мы прячем всегда, а у священника крест всегда на виду. Вот все вот эти аспекты тоже в нашем разговоре хотелось бы сегодня затронуть. Но это так, в качестве анонса. А пока вернемся к основной нашей теме, воздвижение честного и животворящего креста, правильно я говорю? Угу. Так ведь это все называется? Да-да. Вот что стоит за этими словами и, собственно говоря, почему крест нашли только в 4 веке? Речь идет, наверное, о археологической экспедиции, весьма специфической, которую, если я правильно помню, предприняла царица Елена, мама императора Константина. Правильно?
Да, совершенно верно. Ну, вряд ли это называлось прям таки экспедицией, по крайней мере, это был визит царственной особы, да, то есть, сказать, матери императора, вполне определенная миссия, не только ради того, чтобы найти крест, но и просто вот на место, где прошли основные события евангельские, святую землю, как ее стали называть, святую землю.
Откуда и куда она поехала?
Ну, в общем-то, Рим, он действительно являлся столицей основной, да, империя все-таки была римская, да. Константин был занят тем, что воздвигал в это время новый город, Константинополь. И считается, что где-то вот примерно в районе 325 года это было, да, когда вот все эти события произошли. То есть это совпадает по времени примерно с вот с этой эпохой, так сказать, активных каких-то движений в церкви. То есть это Первый Вселенский собор, это обсуждение сложно богословских вопросов, да, какого вопроса? Очень важного. Ересиарий распространился, Арий утверждал, что Христос – это не Бог, это какое-то существо высшее, там, может быть, ангелоподобное, да, но все-таки это такое существо, посланное Богом для спасения людей. И церковь на Первом Вселенском соборе, как мы помним, ересь Ария осудила, утверждено было, что Господь Иисус Христос – это человек и Бог одновременно, Бог, ставший человеком, да, Слово Божий, Сын Божий, воплотившийся. Это было очень важно, на самом деле, надо понимать, в контексте, да, это все события одновременно происходят. И подлинность человеческой жизни Господа Иисуса Христа, да, вот место, где Он пострадал, где Он воскрес, место, где Он родился, в том контексте оно приобретает очень, так сказать, такое важное значение, понимаете?
То есть это такие вещественные доказательства своего рода, того, что это был действительно человек?
Внимание к истории, Бога к евангельской человек. Истории, да, то, что это не миф, это подлинный исторический рассказ. Евангелие – это ведь свидетельство, да, в первую очередь, свидетельство. Вот, отсюда такое внимание. До этого момента и было и невозможно там что-то делать, ведь Иудея всегда, понимаете, она была всегда на очень плохом счету в Римской империи. Это мятежная провинция, постоянно возмущалась возмущавшийся. Иудеи, ну, за всю, пожалуй, римскую историю, наверное, самый, может быть, упорный противник. То есть народ, который постоянно каким-то мятежам был склонен, да, мы помним страшную иудейскую войну, иудеи защищали свою независимость, самостоятельность, да, против римской языческой, так сказать, власти, против форм подавления их национального и религиозного суверенитета.
Ну, они не безуспешно, насколько я помню, это делают, потому что, если взять, например, времена Христа, даже земной жизни Христа, то речь идет...
момента. До какого-то момента они безуспешно сделали, а в какой-то момент совсем безуспешно, что Иерусалим же был в 70-м году просто стер с лица
разрушен,
земли.
Разрушен, да.
Потом еще одно восстание в барках бы в начале 2 века, там, 135-й год, при Адриане, да. Иерусалим вообще уж совсем стерт был с лица земли, построен фактически новый город, Эль Виталина, да, который был назван по имени, соответственно, императорского Адриана, Эль Адриан.
А во времена Константина на каком счету была Иудея? Понятно, что мятежная провинция, но как там дела-то обстояли?
Происходит переосмысление вот, отношения к этому месту. Римляне, даже те из римлян, которые, может быть, еще, ну, сказать, ну, не становились в тот момент христианами, полноценными такими, ну, хотя были людьми интересующимися, уже по-другому начинают смотреть. То есть, все-таки оттуда свет, да, христианской религии. Должно быть свидетельство об этом. Должны находиться какие-то воспоминания очевидцев. И вот этот вот интерес к историчности, да, корней христианства, конечно, он тогда возникает. Хотя активнейшая начинается тенденция паломничная. Не то, что царица Елена одна приехала в Иерусалим.
Нет.
Паломничества были уже... Она приехала уже на волне паломничества. То есть, не она первая искала, не она первая интересовалась. А епископ Иерусалимский Макарий, его в качестве анахронизма патриархом называют, он не был патриархом на тот момент. Он был просто епископом Иерусалима, а входил Иерусалим тогда в митрополию Кесарийскую. Да? Вот Евсевий Кесарийский, если церковный историк, он был его начальником, митрополитом.
Тогда. Понятно.
Вот, епископ Макарий принимал самое деятельное участие, он пытался тоже найти. И вот поддержка Елены, ее живой интерес, так сказать, ему, конечно, очень помогло. Вот, она благочестивая христианкой, интересовалась, конечно, а где же все это, вот, сказать, происходило. Это была целая волна движения.
То есть они не, с епископом Макарием не как конкуренты, кто быстрее найдет, да, а как именно такие сотрудники?
Она оказала им поддержку во многом, да. Но у нее все-таки было право на... Практически на всех важных таких святых местах Иерусалима стояли языческие храмы. Не просто их было разрушить, да, потому что какое-то еще языческое сопротивление могло быть. Да и иудеи, которым, в общем-то, хотя и запрещалось на тот момент вообще, особенно даже селиться в Иерусалиме, даже приближаться к нему, там очень ограниченно, так сказать, их допускали. Там при Юлиане Отступнике, только помните, была история, да, когда иудеи разрешили восстанавливать храм. С каких там в 4 веке очень ограниченный допуск был в Иерусалим. Было бы масса недовольных. И только вот с помощью, собственно говоря, содействия Елены, но удалось вот эти вот храмы разобрать. Просто над Голгофой, над самим гробом Господним стоял храм Венеры, считается, а на храмовой платформе, где вот ветхозаветный храм, был построен храм, ну, как правило, в честь римской триады строили, то есть в честь Юпитера, Юнона и Минервы, ну, или Юпитера Капитолийского, так сказать, наверное.
Елене удалось все эти храмы разрушить.
Да, постепенно их разобрали, причем сейчас современные археологические исследования даже обнаруживают под храмом гроба Господня следы и остатки фундамента вот этого древнего храма, который явно древнее 4 века, он датируется 2 веком. В общем-то, это показывает даже там примерно границы. Причем не исключено, что даже на первоначальную постройку храма частично могли использовать там мрамор и колонны от разобранного вот этого вот храма Венеры.
Ну, логично, а почему нет?
Ну, почему нет? Это, в общем-то, да, практиковалось вполне с языческими храмами.
Скажите, пожалуйста, когда Елена находит крест Господень, что он из себя представлял в тот момент? Уцелел целиком полностью или же какими-то частями? Как он выглядел? Как она поняла, что это то самое древо, на котором был распят Господь?
История такова. Во-первых, надо было найти, конечно, хотя примерно само место, да, вот Голгофу и место, где Господь был погребен под фундаментом храма, но как бы надо было доказать, что сейчас, так сказать, какие вот современные представления, как это могло быть. Ну, во-первых, Голгофа представляет собой такой выступ скалы, возвышающий довольно значительно над даже современным уровнем. То есть примерно на 5 метров от современного уровня храма возвышается. Раньше больше еще, видимо, возвышался. И несмотря на построение храма Венеры, эта часть скалы оказывалась таким выступом. То есть этот маркер, конечно, невозможно было потерять. И, наверное, отсюда начинались вот эти вот поиски первоначальные. А потом во время разбора нужно было открыть все основание храма, фундамент и прочее. И действительно, вот когда дошли до скалы, уже стало видно, что открываются какие-то гробницы, погребения. Это было не единственное погребение в этом месте, там рядом еще несколько погребений есть. А, собственно, крест Господним был найден в цистерне. Цистерне. Иногда вот в описании пишут пещера, но, собственно говоря, там это не пещера, а цистерна. Сейчас видно, цистерна для сбора воды. Цистерна, вырубленная из скелета, такая гигантская вот бутылкообразная такая вот емкость для сбора дождевой воды. По ней видно, опять же, даже до сих пор, это место, оно уже выделено в храме гроба Господня, находится. А во время землетрясения прошла трещина, то есть невозможно было для водосбора использовать, и в нее просто сбрасывали, видимо, кресты. Ну, то есть крест у Господа там был не единственный, и, конечно, вот просто так отличить было бы невозможно.
А это была распространенная казнь, да, распятие?
Римляне ее использовали активно, довольно, и вообще во время Иудейской войны ее очень активно использовали для казни. Для особо опасных каких-то преступников, которые совершили вот государственные преступления, не использовалось для римских граждан.
Позорно это казнь,
да, то есть римские граждане.
Помните, вот почетной смертью.
Апостола Павла, например, да, поскольку он был римский гражданин, казнили через усечение мечом.
Голову отрубили.
Да. А, вот. А это использовалось особенно вот для непокорных иудеев. В свое время, ну, может быть, там до 20 века, ведь Иерусалим был вокруг совершенно гор, были лысые такие, пустые. Это сохранялось очень долго, то есть вырублены были леса вокруг Иерусалима всего. Они пошли, в частности, и на кресты, и вот существовало само иудейское восстание. То есть их сажали целенаправленно уже вот в более позднее время.
Для того, чтобы потом делать из них кресты для распятия?
Нет, нет, для того, чтобы восстановить,
восстановить.
Первоначально. Да. А когда-то вот во время, после иудейского восстания, там чуть ли не вся дорога от Иерусалима и до Кесарии Приморской, Кесарии Маритима, от столичного города римской провинции, она была уставлена после 70-го года крестами с распятыми иудеями. То есть крест обычно что из себя представлял? Ну, что-то вот такое Т-образное, по форме человеческого тела. Могли не обязательно прибивать гвоздями, могли привязывать. И даже прибив гвоздями, еще привязывали дополнительно. Задача была какая? Продлить человеку мучение. Пробивали так, чтобы вот человек не сразу умирал от болевого шока, то есть искали места, где нервов, может быть, даже не так много. То есть вот это вот был какой-то вид изощренного издевательства. На кресте можно было умирать несколько суток, там по трое суток висели, может, даже больше, там по пятеро.
Умирали от удушья, насколько я понимаю.
Умирали от удушья. Зависит от того, как подвесили человека на кресте. Может быть, не от удушья, просто вот от всего, что это сопровождало. То есть и человек кровью мог истечь, там, и птицы там тело клевали, так сказать, там, и все прочее. То есть это был такой изощренный вид издевательства, вот как позорная казнь, смотрите все, так сказать, что будет с вами, да, устрашение для всех людей.
Так если там, в этой цистерне, о которой мы с вами начали говорить, было много крестов, и вообще в этом месте было много крестов, как опознали тот самый, который животворящий, который мы называем сейчас честным крестом?
По очереди все кресты стали как-то вот использовать, пытаться, так сказать, помолитесь просто, чтобы Господь дал знамение, от которого будут чудеса. И вот когда начались явные чудеса, то есть человек исцеляется, там, мертвый воскрешает этот крест, понимаете, только вот единственное знамение, которое было дано. Считается, что была найдена часть таблички, вот часть таблички креста, она сохраняется, она была в Константинополе, потом была в Рим перевезена.
Таблички какой?
Которая была сверху креста, ведь у нас
Иисус
крест...
Христос, царь иудейский.
Да, да, привычный нам формы крест, он сверху, он ведь не Т-образный, да? Он
да, сверху еще одна имеет, есть палочка. Палочку,
так сказать. Это была прибита специальная часть для таблички, почему мы не Т-образный крест носим, пусть на груди, да, вот такой вот, четырехконечный, даже восьмиконечный, да? Нижняя это планка для опоры ног, а сверху вот эта вот табличка. Ну вот, и вот эту часть креста определили только таким образом, что они принадлежат Господу. Потому что внешне он, я не думаю, что мог чем-то отличаться. Они, в общем-то,
почему, кстати говоря, раз мы с вами заговорили о планках, нижняя планка всегда, она перекошена, да? То есть у нее один конец поднят вверх, а другой опущен вниз на православном кресте. Что это значит?
Ну, исторически это было напоминание именно как вот о дополнительном мучении, да? Что на кресте рядом с крестом всегда изображали орудие мучения Спасителя. Знаете, новый венец обязательно вот изображение православное, что включает еще копье, да, сотника, то есть центуриона, которым гвозди, трость, то есть такую палку с губкой на конце, с такой вот это вот уксус, да, такая смесь такая на основе укуса, вот, которую давали пить.
А зачем, кстати, ее давали пить? Чтобы человек еще больше мучился или чтобы все-таки облегчить ему его участь?
Ну, это спорный вопрос. Облегчало, не облегчало. Предполагаю, что смесь могла, может быть, несколько приглушить страдания, но приглушая физическую боль, но все равно она продлевала мучение этого человека. Это не облегчение, конечно, на самом деле. Это такой,
уксус с желчью смешанный.
Ну, как, да. Какое-то продолжение. Ну, не желчь, какая-то горечь, что-то добавляли. Все равно это способ продлить мучение. То есть, чем дольше казни, тем она мучительнее.
Ужасно, конечно, да.
В любом случае. В общем, и страшнее казнь действительно еще поискать, когда человек на медленное умирание.
Еще придумать надо, да.
Вот это, конечно, да, страшная вещь такая действительно была.
Так что же значит вот эта нижняя планка перекошенная?
Нижняя планочка – опора для ног.
Почему она перекошенная? Как
правило, на одном гвозде, чтобы действительно вот, угу, можно было слегка опереться, привстать. Вот на таком виде креста, на котором Господь был распят, еще раз говорю, не единственный был вид, да, обычно действительно умирали просто от удушья. То есть, когда пробивали кисти рук, и ноги прибивали, да, человек провисал в результате под тяжестью собственного тела, и наступало удушение вот от собственных, вот, собственно, mm-hmm, мышц плечевого и грудного пояса. Человек не мог вздохнуть. Для того, чтобы вздохнуть, ему нужно было привстать на цыпочки, опираясь на эту планочку. И
да,
каждый раз это любое движение на кресте вызывало, соответственно, вот движение вот это относительно гвоздей. Страшное мучение каждый раз. То есть, каждый вздох – это мучение. Угу. И вот, чтобы опереться человек не мог, то есть, вдохнуть свободно, но инстинктивно пытаясь дышать как-то вставал, вот такую планочку прибивали. Все было разумно придумано для того, чтобы, как-то так сказать, разнообразить вид мучения, скажем так, человека.
Крест, какого он был размера, да? Он же наверняка был все-таки больше человеческого роста. Наверняка он был чрезвычайно тяжелым. Удалось как-то его восстановить? Вот что он собой представлял?
Мы сейчас полностью даже не можем, к сожалению, размер креста сказать. Больше человеческого роста, да, обычно, да, сказать, на некотором возвышении стремились человек поставить, но нужно не настолько больше. Иногда, знаете, в некоторых фильмах показывают там совершенно гигантский крест, вот, и Господь распят очень высоко. Но это, скорее, наше, может быть, восприятие, да, мы привыкли к храмовым богослужениям такие большие кресты, то, чтобы всем были видно использовать. Ну, и он был, конечно, не настолько велик. То есть, тяжел, конечно, велик, но не настолько. Потом мы видим, что Господь падает, да, во время своего пути, он не может нести. Вот в Евангелии осталось описание, как некой Симон, киринеянин, упомянутое имя отец Александра и Руфа. Что интересно, да, вот его взяли, так сказать, заставили нести этот крест.
То есть еще заставляли при этом вот это дерево, на котором тебе распнут, еще и донести до места казни.
Да, донести, при этом хлестали, продолжали хлестать бичами.
А это вообще возможно было донести-то одному человеку такую тяжесть, при том, что тело все израненное?
Ну, очень, очень тяжело, очень тяжело. Понимаете, вот не забывайте, что Господь физически был абсолютно здоров. Он очень крепкий физический человек. Ведь наша вся, вот, так сказать, немощь, она тоже с греховностью связана, да, физически. То, что мы болеем там и так далее. Можно было. То есть, насколько-то полпути Господь пронес этот крест. Но, видимо, очень тяжело. И, кстати говоря, на Туринской плащаница, которую я склонен считать все-таки подлинным свидетельством, отпечаток на плече Господа от креста. Угу. То есть, такой страшный, довольно вот прогиб такой вот в мягких тканях. Это, видимо, след того, что вот он нес именно крест. Остался. Может быть, даже от удара, когда он упал под крестом, это вот было. Так что эту тяжесть Господь нес до конца. Кстати, это интересное упоминание. Симон Киринянин, да, отец Александр Ируфов. Очень характерно.
Что это значит? Да?
Очень характерное упоминание. Он по имени и его сыновья, по всей видимости, они стали христианами, членами Иерусалимской общины, ведь Иоанн говорит, Матфей упомянут, писался, но для Иерусалимской общины, упомянут именно хорошо известные члены общины, понимаете? То есть, видимо, Александр и Руф, по крайней мере, точно были членами
общины. Вот те самые, да, которых
христиан.
Мы с вами знаем.
Ну, то есть, это тоже такое внутреннее, скажем так, свидетельство историчности событий.
Ну, вот понятно, царица Елена крест нашла, да, вот она его воздвигла, то есть, подняла. Он сейчас раздроблен на множество мелких частиц, да, а тогда-то он собой представлял еще, наверное, некую целостность. Как была воспринята эта находка ее современниками? Что-то принципиально изменилось после того, как нашли крест?
Знаете, вот именно тогда, в IV веке, вот это вот желание какого-то подлинного переживания, да, оно вызывает как паломничество, скажем так, активно в Иерусалим, так и вообще значительные изменения в богослужении. То есть до IV века богослужение носило, я бы сказал, наверное, менее символический характер. Ну, может быть, и причин было меньше для такого символизма.
А что значит менее символический возможности характер?
Собирались конкретные группы людей в небольших помещениях, как правило, именно вот для Евхаристии, для преломления хлеба, для причастия тела и крови Господа Иисуса Христа. Для молитв, для богослужений. Угу. А когда появляется возможность строить большие открытые храмы, да, возможность для того, чтобы через символ, через какие-то внешние действия вспомнить о евангельской истории, о событиях, то есть вот символика как раз 4 века получает очень большое значение, и складывается такая целая традиция. И вот традиция богослужения в святых местах, в евангельских местах, она просто колоссальным образом повлияла на дальнейшее формирование православного богослужения, потому что на Иерусалим ориентировались, безусловно, всегда на протяжении столетий, если что-то появлялось в Иерусалиме, то в свое время во многих церквях православных, а потом, в результате, везде это заимствовали. То есть на форму богослужения это очень повлияло. Ну и на, скажем так, отношение к историчности, да? Ну, какой, например. Ну, вот была распространенная вещь такая, как богослужение и шествие. То есть, приходя на конкретное место, или какое-то евангельское событие случилось, читали Евангелие, то есть, как свидетельство очевидцев об этом, и совершили там молитву. Ну, к примеру, наш известный хорошо из православного богослужения чин 12 Евангелия, да, это так. Вечером Великий Четверг, то есть накануне пятницы, распятие Спасителя, читается 12 отрывков, не 12 Евангелий, в смысле, Евангелие 4, да?
12 отрывков из Евангелия, да, поэтому связано называется, с этими событиями.
Да, называется 12 Евангелий. Это чисто иерусалимский чин. И этот чин, он совершался на ходу. То есть от предполагаемого места Сионской горницы, да?
Где была Тайная Вечеря.
Где была Тайная Вечеря. Шли в Гефсиманский сад, а там ведь все эти Евангелия как раз
связаны с определенными местами, да.
А потом в Гефсимании предательство Иуду, вот этот момент, да, целование Иуды, когда воины падают, услышав когда слово Господа, это я. Его берут под арест, его ведут на суд к началу первосвященника, к Анне, к Иафе, потом к Пилату, потом Пилат отправляет к Ироду и обратно. По всем этим вот местам проходили до гроба Господня. И вот уже оставались в Великую Субботу, ожидая самой Пасхи, да, воскресения Христова.
Оставались именно там, гроба Господня.
Именно там, да. И вот это вот такой длинный, всю ночь продолжавший крестный ход, у нас сейчас вот сведен вот эти 12 Евангелий, да, то есть мы не перемещаемся в храме.
Да.
Ну вот, а тогда в Иерусалиме это непосредственно так и было. А отчасти ты сейчас сохранилась, хотя, конечно, сейчас затруднено, ну, в силу таких политического раздела Иерусалима, не везде там возможно с крестными ходами пройти. Частично это сохраняется до сих пор.
Интересно. А вы знаете, я читала о том, что был праздник, который назывался праздником обновления, который был накануне крестовоздвижения, и который считался наряду с Пасхой, богоявлением, то есть крещением Господним, считался важнейшим. То есть вот Рождества даже еще не праздновали, а праздник обновления крестовоздвижения, он уже был. А что это за праздник обновления такой? Почему его не сохранилось до нашего времени?
Небольшое уточнение. Богоявление праздник – это не праздник крещения. Богоявление – это немножко другой праздник. В нем праздник, скажем так, воплощение Спасителя. И Рождество, и крещение его одновременно. Это потом его разделили на два – крещение и Рождество.
И Рождество. Ага, понятно.
Так 6 января он праздновался как единый праздник такой. Вот. Разделение, кстати, тоже в Иерусалиме постепенно произошло. Вот. Но в 4 веке его…
Рождество, кстати, подробнее поговорим об этом.
Да, его праздновали сначала, так сказать, как один праздник, в 4 веке, по крайней мере.
Так.
То есть Богоявление, то есть явление Бога во плоти. Вот смысл. Пасха, воскресенье, да? А действительно, вот этот праздник крестовоздвижения, ну, на самом деле, там комплекс был, вот этот праздник. Значит, с чем он связан? Царица Елена задумала построить храм на этом месте. Ну, это была совершенно очевидная, правильная идея. Храм был задуман очень большой. Дело в том, что эта территория, возможно, Голгофа, лобным местом назывался не только вот сама скала выступающая, но и шире вот этот вот скалистый участок вокруг. Большой. Он весь был перекрыт храмом. Храм был огромный, совершенно колоссально задуман. Он намного больше, чем нынешний храм гроба Господня в Иерусалиме. Он потом разрушался неоднократно и восстанавливался. Центральная часть, круглая ротонда над гробом Господним, называлась Анастасис, или Воскресение как раз. Все, Воскресение. А дальше шла такая длинная прямоугольная базилика, которая уходила на центральную улицу. И вот эта вот часть вот называлась Мартириум, свидетельство, так сказать. В нее входили и Голгофа, и место вот этого цистерна, где был найден крест Господа. Огромное помещение для молитвы. То есть там очень было... Тем более, это разноплановый, очень большой перепад для одного храма, скажем так, высот. Сейчас вот храм гроба Господня, чтобы дойти до места обретения креста, надо спуститься глубоко, да, на дно цистерны, где было найдено. Вот, а на Голгофу, наоборот, надо на 5 метров подняться. То есть там, получается, в храме очень большой перепад. 3 этажа, считайте. Ну вот, это был, скажем, огромный комплекс, и его строили порядка 10 лет. В 335 году освящение храма было при огромном стечении народа, епископов со всех окружающих областей, из Месопотамии, из Рима, из Малайзии, то есть из Египта, отовсюду были христиане. Вот. Празднование было очень-очень крупное. Знаете, вот тоже своего рода такое торжество православной веры, какое-то осязаемое торжество. Тогда вот это вот воздвижение, подъем креста, демонстрация при всех, оно вот запомнилось в сознании. А накануне вот этого дня обретения креста состоялось освящение храма. Вот это, значит, по новому стилю, значит, 26-го, то, что мы празднуем.
Понятно.
По-славянски воскресенье славущий еще называют. Славущий – это значит слывущий или называемый. Потому что храм воскресения, ведь главное событие все-таки это воспоминание о Пасхе, да? И службу служили по такому очень, так сказать, специфическому чину, который, так сказать, связан и с Пасхой, и с распятием.
То есть, иными словами, можно сказать, что это такое осеннее воспоминание о Пасхе.
Да, и распятие, и о Пасхе одновременно.
Ага.
Ведь тогда еще не сложилась вот эта категория 12 праздников основных. Вот они были основные, действительно, Богоявление, Пасха, и вот этот вот, это первейшие праздники. Да, гораздо позже круг 12 праздников складывается, скажем, постепенно. Вот, евангельские события остальных вошли.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, чтобы прослушать выпуск новостей. После этого вернемся в студию. Я напомню, в гостях в программе «ФОМА» сегодня священник Александр Тимофеев, кандидат богословия, исполняющий обязанности заведующего кафедрой библеистики Московской духовной академии. Это программа «ФОМА». Оставайтесь с нами.
«ФОМА» – программа для тех, кто хочет верить.
Еще раз добрый вечер. Это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова. Напомню, у нас в гостях сегодня священник Александр Тимофеев, кандидат богословия, исполняющий обязанности заведующего кафедрой библеистики Московской духовной академии. Сегодня праздник, один из 12 важнейших в церковном календаре, он называется «Крестовоздвижение», в связи с чем мы говорим о кресте, говорим о кресте Господнем, говорим во второй части программы, вот особенно, да, остановимся на том, что значит наши нательные крестики, что значит выражение «нести свой крест», что значит кресты, которые носят священники у себя на груди, ну и так далее. В таком ключе строится наш разговор, но, вы знаете, хотелось бы вернуться к разговору о кресте Господнем сначала. Дело в том, что мы знаем его некоторое время спустя, после того, как его нашли, разделили на множество мелких частей. Вот в очень многих храмах можем увидеть частицу этого креста. В Москве много таких храмов, в частности. Я знаю точно совершенно, что в Елоховском соборе есть, часто его там вижу. Как относиться к этому деянию? Нет ли в этом такого элемента язычества, понятного вполне, да, что каждому хочется урвать кусочек святыни, поэтому давайте мы его сейчас на части разделим. И, может быть, где-то все-таки остались какие-то более крупные части этого креста? Или прям вот все-все вот это древо взяли и разделили на множество щепочек таких?
Ну, на первый вопрос насчет, нет ли в этом элемент физичества. Понимаете, ведь православное отношение к святыням – это не то, что же самое собирание сувениров туристами, так сказать, например, там, кусочек на память там чего-то.
Так, сказать. А как?
Все-таки отношение к таким святыням, как вот мощи, например, да? Угу. Там, если крест все-таки это древо, да, разделили. Вот мощи, например, разделяют его, еще страшнее, кажется, да, тело человека, тело человека, умершего, да, делят на части, так вот растаскивают, так сказать, так далее. Ну, и понимаете, почитание мощи с чем связано, например? Это в этой самой плоти святой воскреснет, другого тела не будет. А он в Царстве Небесном будет пребывать, понимаете? То есть это вполне ощутимое желание здесь увидеть, вот, как сказать, некий залог воскресения, понимаете?
Если он в этой плоти воскреснет, логично, чтобы эта плоть находилась где-то в одном месте. А если она по всему миру уже занесена, как, например, там, святитель Николай, мир ликийский, чудотворец, опять же, где только нет частицы его мощей.
Ну, вы знаете, как Ньютон отвечал на этот вопрос?
Как?
Да, история, так сказать, известная. Кстати, Исаак Ньютон верил в воскресение не очень твердо. Вот ему, так сказать, рационалист его времени, тоже ученый, ну, наверное, рангом пониже Ньютон, задал вопрос, а как же вот Господь соберет элементы тела человека, разлагается, говорит, он взял опилки с песком, смешал, говорит, вот смотрите, как разделить. Знаете, немножко в тупик, это я знаю, магнит поднес.
Понятно.
Вот, говорит, так и Господь соберет. На самом деле, действительно, душа является образующим центром, скажем так.
И магнитом.
Да, магнитом таким. И тело, элементы тела, мы как бы просто этого не видим, а начинаем от тела рассуждать, надо от души. Они занимают свою форму по душе. Вот это важно. Но вернемся к вопросу о кресте. Крест Господа все-таки это не простой крест, это не просто какая-то память. Это орудие страшной казни, но оно оказалось и орудием спасения человека. На нем произошло очень важное, да, самопожертвование Господа. Вот этот момент самопожертвования. То есть его не зря святые отцы называют крестным алтарем еще, так сказать, или жертвенником, да. То есть фактически это жертвенник, на котором сам Господь принес жертву самого себя.
Вот,
как святитель Иоанн Златоуст говорит, да, на кресте священно действует воплощенное слово. То есть он сам архиерей, тот, кто приносит жертву. И сам есть агнец, да, то есть он принес жертву самого себя. И вот поэтому это действительно делает крест животворящим. На нем побеждена смерть. Вот что очень важно понять, да? А смерть оказалась бессильна. Как Господь нас спас, так сказать, вот в двух словах, если это попытаться описать. Он воспринял в себя смерть, то есть то, что он не должен был воспринять. Он же не совершил греха, а смерть всегда последствия греха, нападение человека от Бога. И в нем он, смерть потеряла силу. То есть то расщепление, распад человека на элементы, которые, так сказать, мы называем смертью, например, да, то есть душа разделяется от тела. А сначала душа человека отпадает от Бога. И в душе у человека вот нестроение, хаос, так сказать, разлад самим собой, вот распад, даже, допустим, распад личности, как мы же говорим, вот тоже это же смерть фактически, да? Он, например, человек сходит с ума, да, мы говорим, да, какие-то, так сказать, элементы его души, они просто находятся в разладе. Вот распад – это смерть, вот он так выглядит. В единство человека может снова привести, собрать только его единство с Богом, да? Вот Господь эту смерть, это разделение воспринимает в себя, и она теряет силу. В нем есть высшее единство, которое только любовью обеспечивается, да? Вот, так сказать, вот Господь сам есть любовь.
То, что сильнее смерти.
Сильнее смерти, да. Невозможно победить любовь. То есть невозможно ее уничтожить, невозможно истереть с лица земли так, чтобы она не существовала. Понимаете? Любовь непобедима. Свет не может быть уничтожен тьмой. Господь смерть побеждает. Понимаете, все это на кресте, собственно, произошло. Поэтому крест очень часто и в православной традиции, и в католической традиции изображают несущим свет такой, да, в сиянии. Что это такое? Сияние славы Божией, сияние благодати. Оно реально, наверное, присутствует в материи, понимаете? Это очень важно тоже понимать. То есть это не простая материя, это одухотворенная материя. Вот почему мы почитаем. не просто сувенир на память. Там где-то я был, взял камешек, так сказать, да, но присутствие благодати Божьей в материи, которая освящена действием Божьим. Вот что важно. В этом нет ничего такого, как говорится, предусвидительного, когда в церкви хотят. Ну, пример у нас, более того, это очень такая строго соблюдаемая традиция. Помните, в каждом храме на престоле антиминс лежит, да, вместо престоля переводится, да. Но обязательно, например, по русской традиции зашита мощь святых. Почему? Потому что раньше при мощах мучеников, в катакомбах, по древней традиции совершалась божественная служба, литургия, так сказать, еще в катакомбах первым христианам, там, первом-втором веках. То есть, так сказать, присутствие вот этого телесного свидетельство преображенной благодати плоти при совершении Евхаристии было совершенно нормально. Поэтому, если и сам крест Господа тоже вот в таком вот литургическом контексте, так сказать, используется, да, то есть как элемент богослужения, это, так сказать, к язычеству не имеет никакого отношения. Язычество, понимаете, оно к чему стремится? К использованию магии, артефактов каких-то. Это совсем другое. Крест, он не исцеляет, как просто какое-то магическое, это вещь магическая, артефакт, так сказать, да, к чему стремится это языческое сознание. Он исцеляет тогда, когда человек открывает душу Господу Иисусу Христу. Когда он следует за Христом и пытается нести свой крест. Вот мы, кстати, к вопросу переходим. Ну, давайте сначала я все-таки расскажу о разделении креста, да? А потом перейдем к вопросу, действительно, о несении креста и о том, что крест, значит, в нашей жизни. Крест был разделен вскоре, значит, две части креста были наиболее крупные. Вот одна часть в Константинополе хранилась, а другая в Иерусалиме несколько больше от нее отделяли части, ну, в общем, это быстрое разделение. Часть, которая хранилась в Константинополе, она сохранилась до наших дней, была захвачена крестоносами, вот, после взятия Константинополя, сейчас хранится в Лимбурге. Так называемая Лимбургская ставротека, так сказать, даже вот в интернете наберите, там, где-нибудь в гугле, там, Лимбургская ставротека, картинку там вам покажут, вот, фотографии в большом количестве есть.
А какого размера эта часть?
Небольшая, видно, что выпилена, то есть, это не полный крест, это выпиленные, там, две дощечки, так сказать, с креста. Ну, это, насколько мне известно, ну, так и есть, самая большая часть креста, которую можно засвидетельствовать подлинно.
Да.
Лютер в свое время очень издевался, говорит, ну, если там себя собрать все частицы креста, которые известны, так сказать, из них можно было там целый лист, там целый корабль, по-моему, он говорит.
А, или корабль, да-да-да.
Неправда, а свидетельных частиц креста, которые сейчас есть, они, ну, там и 3 килограмм, по-моему, набирают. То есть несколько килограммов, хотя крест весил гораздо больше, явно за сотню килограммов он весил. Вот, остальное, к сожалению, погибло во время вот разорения храмов, уничтожения, потому что все они хранились, как правило, или в храмах, или ну, там, может быть, в домах у людей, просто в результате вот войн завоеваний, которые, особенно Ближний Восток, потрясали, да, арабское, турецкое завоевание, нашествие варваров, вместе с храмами сгорали, погибали вот эти частицы, большая часть, конечно, их погибла. А что касается вот Иерусалимской части креста, у нее такая довольно драматическая история. Он был захвачен однажды в начале 7 века, это 614 год, шахом Хасроем персидским. Иерусалим был в 614 году просто сожжен, уничтожен. Храм Гроба Господня, как раз вот тот самый, о котором мы говорили, построенный с содействием царицы Елены. Она, кстати, к сожалению, не дожила вот до освящения храма, но, тем не менее, причем много потрудилась. Вот, он был уничтожен полностью, и потом он перестраивался уже заново. Это было такое вот первое уничтожение храма Гроба Господня. Конечно, основание осталось, все эти места остались, но пришлось перестраивать. И крест был похищен. Император Ираклий отбивает крест после вот довольно долгой такой страшной кровопролитной войны, истощившей силы тогда и персов, и Византии. В этот момент, кстати, ислам получил развитие, когда две армии практически друг друга перебили. Византии и персов. Вот, и крест возвращается. Потом какое-то время в Иерусалиме хранится, довольно долго. Арабы, мусульмане, пришедшие его не трогают, он сразу спокойно там хранится. И только вот уже в конце эпохи крестоносцев, когда крестоносцы терпят поражение при Хаттине, вот это знаменитое, так сказать, да, вот эта битва, а с ними был крест, вот эта часть. Он был у тамплиеров, насколько известно, в руках. Вот, крестоносцы были окружены, там даже несколько фильмов снят по этому поводу. Я думаю, современные люди хотя бы через фильм, так сказать, должны, так сказать, знать об этом событии. Слышали, но вот крест пропадает, то есть неизвестно. То ли он достался в качестве трофея, хотя легенда, что последний тамплиер его прям там зарыл. Там, вот, в общем, кстати, парадокс такой, знаете, вот это вот Корней Хатин, так сказать, это рога Хатин, это место, где исчез крест. Это предполагаемое место Нагорной проповеди, где Господь в заповеди блаженства произнес. Вот,
а вы как археолог считаете, что это возможно?
Возможно, возможно. Одно из мест, там два места основных указывают, там или там. Возможно, оно. Но если то самое место, конечно, то какая-то символика поразительная, понимаете? Крестоносцы, они утратили во многом христианские идеалы, действовали как язычники. И вот на месте, там, где заповеди...
Да?
Не только этим. просто жестокость, так сказать, определенная такая. Одно разорение от Константинополя и многих, там, сказать, христианских городов, да, издевательство над местным населением, неправославному, как разница, человек все равно человек, образ Божий. Ну вот, оно же, отказ от христианских идеалов, вот они терезают крест. Вот,
да,
он исчезает. А так несколько частей, так сказать, слез, но относительно небольшое количество того, что было тогда по всему Ближнему Востоку.
Если переходить к разговору о нашей жизни, да, все-таки 21 век на дворе, и все эти события настолько далеки, оно в нашем языке, современном русском, и я думаю, что в некоторых других языках аналогичные выражения тоже существуют, да, есть слова «несение креста», «нести свой крест». Есть такое устойчивое выражение. Что это означает в плане именно жизни христианина? В бытовом языке иногда это означает, что просто вот взвалил на себя крест, вот и неси, там, взял на себя обязательство каждый день поливать в классе цветы, например, да, там ребенку говорят, вот и неси этот крест, давай, до конца, да, или там, я не знаю, что-нибудь еще, когда ребенка в семье, например, воспитывают, там, посуду, например, он должен мыть, что-то вот такое, ну, то есть элемент послушания.
Ну, знаете, мне, кстати, хоть это радует, вот иногда, несмотря на всю нашу трагическую, там, советскую, так сказать, безбожную пору, какие-то вещи у нас, да, хоть на бытовом уровне, но они остались.
Уцелели.
Некоторые вещи неправильно уцелели, да, в каком-то таком, ну, профанизировались. А это я не считаю, что профанизация, что понятие о том, что жизнь есть крест, вот он дал слово, держи, так сказать, да.
Там, в Покровских воротах, помните, это мой крест, нести его мне, там, Маргарита Павловна.
Но правильно, да, правильно. Да. Вот твой муж, так сказать, там, или твоя жена, да, и все там скорби, там, и радости, может быть. Крест, жизненный крест. Другой вопрос, как он воспринимается, потому что, видите, жизнь человека так или иначе крест. То есть какие-то страдания неизбежны. Мы рождаемся в этот мир не для того, чтобы здесь хорошо время проводить и так далее. Мы же в изгнании, это надо понимать здесь.
В изгнании из рая вы имеете?
Да. Ну, изгнание из рая, так сказать, это пребывание вне нашего дома, вне нашего отечества, вне вот той земли, которая нам обещана, да, а это отчий дом, у нас находится все-таки место пребывания наше с Богом. Вот,
иными словами, если ты хорошо живешь, у тебя все в жизни прекрасно, то значит с тобой что-то не так. Ты должен жить плохо и чувствовать постоянно, что ты несешь свой крест.
Наивно думаю, что человек будет жить хорошо. То есть можно стремиться к тому, что все было хорошо, или даже, может быть, крест использовать как магический амулет для этого, знаете. Вот это меня вот как-то просто поражает иногда. Такое, знаете, вот как магическое отношение к кресту. Для чего носит крест больше, что людей? От сглаза, от порчи, на всякий случай. Но главное, чтобы все было хорошо. А вот это вот уже извращение.
А для чего носит крест?
Если поливать цветы в классе, скажем так, или терпеть мужа там, или жену, я согласен, это совершенно верно, это крест. Потому что это жизнь, то вот использовать крест в таком, так сказать, виде, это уже язычество, так сказать, понимаете, такое, это вот полное извращение. Как будто мы с помощью маленького нательного крестика хотим защититься от жизненного креста. А ведь Господь говорит совсем о другом. Он никогда не обещал своим последователям, что они будут жить хорошо. Он говорит, что тот, кто не берет своего креста и не следует за мной, тот не достоин меня. Господь обещал нам крест. Он предупреждал о кресте. И более того, он обязал каждого христианина нести крест. А не с помощью, так сказать, магии там какой-то там, или заговоров, или молитв чудотворных, так сказать, воды креста там и свечей, избавляться, так сказать, от жизненных страданий. К сожалению, вот в такого рода бытовом христианстве нет ничего христианского. Когда человек приходит в храм, для чего? Для того, чтобы помолиться, чтобы все было хорошо, чтобы все были здоровы. Ну, смысл-то не в этом жизни, чтобы у тебя здесь временно все было хорошо сейчас. Смысл жизни вышел. Все-таки надо полюбить. И полюбить так, чтобы любовь твоя была сильнее смерти. Вот это важно? Важно. Полюбить Бога, полюбить ближних. А, вот,
сложно все.
И это может спасти. А если любовь настоящая, она обречена на страдания за любимого. Понимаете, по-другому не бывает. Что жизнь этого мира, она лежит возле. Принципы, так сказать, они такие. Всегда это придет столкновение какое-то. Вот это неизбежно. Ну, кстати, во времена Господа Иисуса Христа было то же самое. Вот смотрите, Господь проповедует, его охотно слушают. 5000 человек, кроме женщин и детей. Ну, представьте, как еще женщин и детей было, да? Там 7000 человек, читаем, огромное количество. За Господом следует народа, пока он совершает чудеса, пока
они
он исцеляет,
ним, да,
все рядом с ним. Когда Господь говорит о кресте, о страданиях, которыми он лежит бежать в Иерусалим, куда-то народ начинает исчезать, расходится, а в конце концов на кресте он просто один, даже апостолы бежали. То есть он совершенно одинок оказывается. Это вот трагедия людей, которые ищут избавление от каких-то неудобств для своей спокойной жизни, но не ищут вот любви, не ищут верности, не ищут последования за Богом, и не за каким-то абстрактным богом, который где-то там далеко и неизвестно, что себя представляет, а вот за таким конкретным богом, который сам есть любовь, который отдал жизнь свою за нас. Это было не, сказать, не искусственно, там, не было каким-то изображением страдания. Да? Страдание было самое-самое полноценное, причем гораздо более страшно, чем у нас. Потому что мы слабее, я бы сознание потерял довольно быстро, например, да, не выдержал бы и так далее. А Господь, я же говорю, он здоров был абсолютно, понимаете? Для него не было таких вот привычных там, так сказать, анальгетиков, как человеческая немощь даже, понимаете? Не было. Он испил чашу страдания до конца. Вот за таким богом следовать – это одно. Но за ним путь – это, так сказать, крестоношение страдающим.
А не за богом, который побивает врагов огнём и мечом, да.
И христианство, оно все-таки в этом состоит. То есть жизненный крест, он слагается из разных вещей. Он слагается из обстоятельств, так сказать. Потому что ведь Господь не искал, так сказать, чтобы его как-то преднамеренно где-то распяли. Наоборот, он до поры до времени уклонялся от страданий, пока не исполнит все. А сама жизнь окружающих его людей, вот, пожалуйста, эти первосвященники, Анна Каиафа, там, римские солдаты, так сказать, Иуда и прочие эти персонажи, это его жизненные обстоятельства, которые его неизбежно окружили, понимаете? То есть крест Господа, он тоже слагается из вот греха окружающих его людей. И так и наша жизнь. Наш крест тоже так же слагается из греха, беды, ну, нашего, в первую очередь, да, из, так сказать, несовершенства окружающего мира, из грехов наших. Вот это надо терпеть, это надо нести. И надо уметь как-то переродиться под влиянием этого, потому что очень можно по-разному страдать на кресте. Вот всегда же приводит пример двух разбойников, который был с Господом распят. Один сказал: по грехам моим достойно принимаю, поменяй его, то есть вспомни меня, Господи, в царстве своем. А другой продолжал: если ты Христос, спаси себя и нас, пожалуй, не издеваться. На кресте оба были. А распяты были оба, умерли оба, страдали оба одинаково. Но один пошел к Господу в рай.
Причем первым вошел в рай.
Первым вошел в рай, другой оказался в аду. То есть, как бы выбор для человека. То есть невозможно пройти жизнь без креста. Так другой вопрос, что, так сказать, для кого-то страдания, они приводят к озлоблению, к ненависти. Вот мне как священнику приходится, так сказать, людей в больницах, там, в хосписах навещать, пытаться вот исповедовать. Кто-то кается, кто-то себя прощает, кто-то любит. Вот крест болезни человек, например, несет через всю жизнь. Человек начинает светиться. У него может быть рак. Вот мне в хосписе приходилось исповедовать своих прихожан и так далее. Человек умирает в страшных мучениях от рака. Он светится. Он всех благословляет, он всех любит. А, там приходишь, его слушаешь исповедь там последнюю, самому хочется плакать и каяться, так сказать. И понимаешь, человек вот, да, достиг такой любви, прощения другим. И рядом тут же на соседней кровати, которая всех ненавидит, всех проклинает. Он не мучается столько же, да еще больше мучается, пожалуй. От чего? От своей собственной ненависти, которая вот в его сердце живет. И он и себя мучает, окружающих людей. Поэтому крест может человек переродить. Все зависит от нашего отношения. От нашей воли, как мы к этому отнесемся, к страданиям таким. Но использовать вот наш нательный, нагрудный крест, да, его надо не для того, чтобы отгородиться от этих страданий, а для воспоминаний. Вот как, помните, есть хорошая русская поговорка. Господь терпел и нам велел. Осталось, но до сих пор языки осталось, правильно.
То есть у нас на шее там не оберег, не амулет, а именно
напоминание. Поэтому перед ним нужно молиться, так сказать, его нужно вспоминать. Вот, его не нужно прятать трусливо, так сказать. Надо все-таки как христианин. Почему священник вот, задали справедливый вопрос, так сказать, священник открыто носит крест. Ну, священник уж точно не должен прятать, что он христианин. Хотя это приводит к тем же мучениям, вот нередко.
Ну, слушайте, выставлять, если, допустим, речь идет не о священническом кресте, а о нательном, как-то на показ, вот тоже, мне кажется, немножко странно.
Я не думаю, что кто-то просто так на показ будет выставлять из тщеславия. Знаете, вот тщеславится крестом, если кто-то тщеславится изумрудами там на кресте, то это хоть великая глупость, да? А простой крест, как бы.
А скажите, пожалуйста, а чем принципиально отличается крест священнический, вот, который вы носите на груди, от обычного нательного крестика?
Ничем.
Просто размером, да?
Да, скорее размером и именно тем, что для священника это напоминание, знаете, вот все-таки он, особенно при богослужении, возлагает крест на себя, то есть это воспоминание крестоношения таком. Вот, а так, в принципе, да, тоже то же самое.
Ну, крест священнический, наверное, более тяжел, я имею в виду сейчас уже вот именно жизненные обстоятельства,
вот,
чему.
Вспомним еще одну русскую пословицу: у каждого свой крест. Знаете, у каждого свой крест. Господь каждому крест совершенно личный определяет, поэтому, знаете, у всех свой крест. Я бы не стал бы взвешивать.
Но у всех он по силам, вот скажите. Или бывает так, что действительно...
У всех по силам. Вы знаете, Господь наш крест на самом деле большую часть его несет на себе. Он нам только дает, знаете, вот чуть-чуть одним плечом попробовать. Потому что все наши кресты – это наша возможность присоединиться вот к этому крестному пути Господа Иисуса Христа. Он на самом деле уже все совершил. Он смерть победил. Мы не можем смерть победить? Нет. Но мы можем к нему на этом пути присоединиться тоже, вот как говорится. Это как, когда ты относишься к своим жизненным трудностям, вот как к крестоношению. То есть то же самое, что ты вот подставляешь плечо под крест Господа Иисуса Христа. И самому легче, на самом деле. Поэтому наши маленькие кресты, они должны когда-то вот слиться в большой крест, так сказать, вот вместе с крестом Господа и оказаться таким, так сказать, путем к спасению. Вот это вот важно понимать.
Отец Александр, знаете, ну, в конце нашего разговора все-таки хотелось бы задать вам вопрос о том, как же нам относиться, ну, христианам и сочувствующим людям, относиться к тем нашим ближним, наверное, все-таки ближним, которые спиливают поклонные кресты. В последнее время было несколько случаев такого варварского отношения. Как правильно к этому подойти? Вот вы говорите о том, что внутри нас должна быть любовь. Ну вот мы видим людей, которые совершают кощунство. Как здесь быть?
Про них-то уже Господь же сказал с креста, вот когда молил своих распинателях Богу Отцу. Очень прости, не ведают, что творят. А вот, потому что каждый, кто поднимает руку на крест, он себе вредит страшным способом. То есть себе же закрывает путь к спасению, так сказать. И вот больно просто за этих людей, безумивших, которые бросаются на крест, просто больно. Они сами себя накажут своими действиями, поступками. То есть мне кажется, что за них просто надо молиться, чтобы для них все-таки крест и их жизни когда-нибудь стал спасительным крестом, mm-hmm. а не вот крестом разбойническим. Потому что они же тоже ведь потерпят, в конце концов, и сами обстоятельства жизни приведут к тому, что они будут мучиться, страдать от этого. Знаете, сколько духовных страшных терзаний испытывали вот большевики или НКВДшники, которые так расстреливали, да. мучились.
Испытывали?
Испытывали перед смертью, так сказать, свидетельством очень много осталось об этом, вот для людей, которые оскверняли святыни, да. И эти муки, они ничем не могут быть утолены, только покаянием. Так что, ну, будем за них молиться.
Спасибо вам большое за разговор. Уже время завершать нашу программу, но, вы знаете, хочется, конечно, на какой-то позитивной ноте завершить, потому что, понимаю, это трудный день, крестовоздвижение, да, праздник, который связан прежде всего с таким, ну, с подвигом, чем с каким-то весельем, да, и это, к тому же, еще и день постный в церковном календаре. Можно ли среди вот этого несения крестоношения, о котором мы сегодня говорили, найти все равно какую-то радость?
Конечно, радость. Вот смотрите, даже в чине венчания есть такое замечательное слово, на венчающий, да, придет на них радость, та, которую, значит, обрела блаженная Елена, найдя крест. То есть находка креста – это была всегда радость, радость свидетельства христианства. Это, почему же крест – это ведь не страшная вещь, это победа. Победа над смертью, окончательная, полная, бесповоротная, победа над всем злом. И для нас это победа – знак, не поражение, хотя оно, видимое поражение, смерть, да, обернулась просто... Все сокрушающие, так сказать, что он победой. Вот, что Господь воскрес, так что христиане носят крест как раз с изображением Господа все-таки воскресшего, вот это воспоминание. Особенно это для православной традиции характерно, да, вот мы не изображаем Спасителя, вот, провисшего на кресте, вот, а есть даже иконы, где Господь вот даже видимо изображен как бы живым, то есть, да, с креста жизнь усеял.
Победа над смертью, да, согласна, это очень радостный момент. Спасибо большое, да, отец Александр, все уже нам пора завершать, и я напомню, у нас в программе был священник Александр Тимофеев, кандидат богословия и исполняющий обязанности заведующего кафедрой библеистики Московской духовной академии. Мы сегодня в день крестовоздвижения говорили о том, что значит нести свой крест, что значит этот праздник, как он появился, ну и о многих других интересных вещах нам отец Александр в процессе разговора поведал. Это была программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить, и Алла Митрофанова. Встретимся через неделю. Не бойтесь ваших сомнений.